Латвийское радио 4 представляет Александр Алексеев в авторской программе Александр Студия.
Здравствуйте, друзья. Несмотря на такую прекрасную погоду... Я вот после вчерашней встречи с профессором, нашим гастроэнтерологом Дани Лансом, теперь все позитивно воспринимаю. Когда вышел сегодня на улицу, попал в такой путаницу. Ну, думаю, нет, все хорошо, все замечательно. Я надеюсь, что у вас тоже хорошее настроение, несмотря на очень неприятную погоду на улице. Я, друзья мои, вам посоветую, если выходить, то куда-нибудь в торговый центр, вот под крышу, в тепло. А вообще лучше не выходить, потому что постоянно к нам приходят сообщения о том, что сильный ветер, путаницу где-то до полпервого должен продолжаться. Так что отдыхайте и слушайте программу «Александр Студия». Я Александр Алексеев, а в гостях у меня очень интересный человек. Вот есть такое выражение «self-made man». То есть человек, который сам себя сделал, или мужчина, который сам себя создал, карьеру создал. А сегодня у меня self-made woman в гостях. Ты согласна с этим?
Доброе утро, Александр. Доброе утро, уважаемые радиослушатели.
Ну?
Ты знаешь, я могу сказать, что, конечно, за каждый self-made
так.
Без относительно пола, безусловно, стоят какие-то люди. То есть мы существуем не в одиночестве, не в космосе, мы друг с другом в обществе общаемся, и, конечно, это очень всегда помогает, но собственных усилий было приложено.
Я думаю, что это самое
достаточно.
Главное. Не скромничай, самое главное. Мою гостью зовут Анна, она финансист, специалист в области private банкинга. 20 лет Анна прожила в Швейцарии. Вот что значит, знаете, вот влияние на человека вот этого порядка, прям как швейцарские часы. Я выхожу ее встретить ровно в назначенное время, открываются двери, и она заходит. Вот так. Ты привыкла или так было всегда, к четкости такой?
Саш, ну, буду к тебе так обращаться, потому что мы с тобой
знакомы. Да, мы с тобой знакомы, давно уже знакомы, давно. Конечно.
Конечно, это и черта характера. Но, безусловно, Швейцария, в которой я прожила 14 лет, она воспитывает уважение к закону.
14? А ты мне говорил 20.
Нет, 20 лет я работаю в сфере...
вот это банковская. А в Швейцарии 14, значит, ну, много.
Ну, соглашусь.
Много.
Это достаточно, да. И да, конечно, в Швейцарии... Очень быстро привыкаешь к тому, что подписанный договор – это не просто бумажка, это документ, на основе которого будут регулироваться твои отношения в дальнейшем со всевозможными инстанциями, что сроки надо соблюдать. У меня есть знакомые, которые не смогли получить важные документы. И, например, как причина отказа было написано, а вы не... Вы прислали письмо через 3 дня после срока.
Угу.
И все. Вот. Поэтому действительно это очень важно – ну, и вот та сфера, которую ты упомянул, финансовая, банковская, я действительно отработала в ней больше 20 лет. И могу тебе сказать на данный момент, что больше я не являюсь финансистом.
Так.
Да, и...
Раскрывайся.
Да, и я думала, да, как себя назвать, как себя обозначить. И ты знаешь... Вот на данный момент я могу тебе сказать, что я сейчас себя ощущаю уже профессиональным эмигрантом, потому что я посчитала, что та эмиграция, которая у меня случилась месяц назад переехала жить в Литву.
Так, я был, кстати, вот совершенно, я звоню...
Все.
Я в шоке. Я понимаю, что тебе нравится отдыхать в Литве,
да.
В Друскининкае, в санаториях. Вот моя подруга тоже вернулась недавно, говорит, да. Очень хороший санаторий. Ну ладно, приехала и уехала. Uh-huh. А ты что, на постоянное место жить?
Ну, смотри, с учетом того, что я являюсь гражданкой Латвии, гражданкой Швейцарии, у меня благодаря набору документов...
Я вот обратил внимание, ты сейчас... предъявляла на проходной.
Да. У меня их несколько.
Какой у тебя аусвайс был?
У меня их 2.
То есть ты гражданка и Латвии, и гражданка Швейцарии.
Да, законы этих стран позволяют. Да, пожалуйста.
Подожди, до Литвы мы дойдем. Давай мы начнем все, собственно говоря, сначала.
Да.
Ну, чтобы закончить о порядке, о дисциплине. Вот интересно, смотри, Швейцария, а рядом Италия. И совершенно другое. Вот как это? Ну как это? Ну вот с той стороны горы живут люди, которые радуются жизни. Ну какая разница? Ну на какие там 3 часа? Какие 3 дня? А тут вот порядок. Как это получается?
Это очень интересно, потому что Швейцария страна многонациональная, живет очень много людей, и мне всегда очень нравилось и нравится, что в Швейцарии 4 государственных языка. 4.
А у тебя какие языки вообще вот активные?
Ну, немецкий, английский.
То есть это совершенно перфектно?
Да, конечно. Ну, русский, латышский.
Конечно.
А, да, извини.
Значит, подожди, русский, же, латышский, английский и немецкий.
Да, конечно, потому что я жила в Цюрихе.
Угу.
И почему я говорю так спокойно об этом? Потому что, ну, в Швейцарии действительно люди говорят на нескольких языках, это норма жизни. Да? И государственными являются немецкий, французский, итальянский и ретро-романский язык, на котором во всей стране говорит 30 тысяч населения.
Всего лишь.
Да. Но тем не менее. Тем не менее.
Угу.
И я, честно говоря, не знаю случаев обращения в официальные инстанции, но я думаю, что если человек придет и скажет, что я хочу общаться вот на этом языке, ну, скорее всего, ему такую возможность.
Ну, хорошо, ну а итальянцы, живущие в Швейцарии, они отличаются от итальянцев, которые за горой живут?
Мне сложно сказать, потому что итальянская часть, я вот тоже ее использовала только для каких-то отпусков, там угу. чего-то прочего. Я языка не знаю. Потом итальянская, кстати, тоже интересный момент, итальянская часть, она самая экономически малоразвитая. И я здесь вижу абсолютно четкие параллели. Чем больше порядка, чем больше ортнунга, да, по-немецки, тем лучше развивается экономика.
А с другой стороны, посмотри, Северная Италия – наиболее развитая часть Италии.
Совершенно
там все-все-все наоборот, да, получается.
Да, то есть это момент такой, конечно, очень важный, но вот эта вся монокультурность, которая, многокультурность, которая угу. существует в Швейцарии, она, конечно, очень-очень симпатична.
Хорошо, ты работала... Вообще, какое у тебя образование? Начнем вот с этого.
Ой, да, начнем с этого. И вот я тебе сказала, да, что моя эта эмиграция 4-я, я ощущаю себя уже профессиональным эмигрантом, то есть моя первая эмиграция, я считаю, случилась в 92-м году,
угу.
когда я из Латвии, которая относительно недавно стала независимой, уехала учиться в Москву.
Москву. И где ты там училась?
Я училась в Институте международных отношений, МГИМО.
А попала по блату?
Нет, я попала не по блату, я сдавала абсолютно все экзамены, которые нужно было сдавать.
Угу.
Вот, и да, я их сдала, и я поступила. И вот эту эмиграцию я считаю первой, потому что в России я прожила 6 лет.
Много, сначала серьезный я училась, период.
Да, потом я уже училась и работала, потому что я...
Там, в России?
Да, но это тоже было очень интересно, потому что я после первого года обучения на летних каникулах приехала в Ригу к маме.
Угу.
И вот тут это было, да, это было по блату. По блату мама устроила меня работать...
Не называй вот этот банк, да, просто в один из
да,
банков. Да,
в один из банков, с владельцем которого она была знакома. И я поработала вот...
А как тебя отнесли? Все-таки, слушай, вот такой диплом солидный.
А так какой диплом? Это был после первого курса.
А, ну все равно, все равно.
Так хорошо отнеслись, и у меня была очень смешная работа. Первая, я была девочкой на побегушках, причем у которой не было своего стола. У меня был стул, который стоял между 2 столами моих уважаемых коллег. И так я себя показала за эти 1,5 месяца каникул, что потом мне предложили работать в московском представительстве.
Этого банка.
Да, этого банка. И я стала там работать.
А потом этот банк открыл представительство, или как там, филиал
потом,
в Швейцарии.
Верно, да. Потом этот банк купил.
А, купил.
Просто. Швейцарский банк. Да, купил.
И тебя отправили туда.
Ну, не так все было быстро, ты, да, перескакиваешь еще одну эмиграцию, и вот в России я прожила 6 лет, я училась, я работала, я вышла замуж. То есть я прошла путь эмигранта, ну, единственное, что мне не нужно было учить язык, потому что русский язык мой родной.
Ну да.
Вот, потом, 98-й год, кризис в России, реформа денежная, банки все схлопываются, закрываются, я теряю работу. С мужем тоже все непросто. И в 99-м году мама предлагает мне вернуться в Ригу. И вот этот момент, как ни странно, я тоже считаю своей второй эмиграцией, потому что я вернулась в уже
другую страну. Да.
Более того, мне пришлось учить язык. латышский. Потому что, когда я училась в Пушкинском лицее, уж простите, но латышский язык преподавали очень плохо. И это была такая достаточно распространенная ситуация в русских школах, учителей латышского не хватало. Вот. То есть, когда я вернулась, я действительно, я учила язык, я сдавала на категорию, чтобы иметь право на работу. То есть, это была, опять же, мне пришлось...
Все сначала начинать.
Мне пришлось... Что вот для себя я вижу очень такое важное во всех этих вот переездах, смены стран, тебе необходимо создавать твой социальный и ближний круг по новой. Потому что, понятно, школьные связи были уже не актуальны, да, и пришлось действительно вот по новой нарастать всем вот этим.
Ань, ну, Латвия, понятно, это твоя родина. Россия все-таки 6 лет – это достаточный период, но ты отправляешься в Швейцарию.
Да.
Это совершенно другое.
Это тоже совершенно другое. Ну, и произошло следующим образом. То есть я 5 лет работала в семейном бизнесе. Вот, это телекомпания. Вот. Да, после рождения сына, да, в 2003 году я родила сына, и в 2004 году я вернулась опять в банк. Все в тот же, в мой любимый. И, кстати, вот сделала и для себя выводы, и всем очень советую. Всегда уходите хорошо, уходите красиво, потому что...
А не хлопая дверью.
Никто не знает, как ваша жизнь повернется, что вам нужно будет и от кого вам нужно будет. И вот я вернулась в тот же банк, в котором работала. И да, тогда этот банк купил банк в Швейцарии. И мне предложили организовать сеть представительств этого банка в странах Балтии. И я этим занималась 5 лет, и я отстроила эту структуру, представительство в Риге, в Вильнюсе, в Таллине. И благодаря этим представительствам в этот швейцарский банк, который был куплен в виде лицензии, пустой, без клиента, да, то есть в него заходили клиенты. Это была моя работа. Я работала 5 лет, успешно, и через эти 5 лет мне предложили уже возглавить клиентский отдел уже в Швейцарии. Ну, я подумала,
вот скажи мне, пожалуйста,
и согласилась.
Я понял, да, но ты приезжаешь совершенно в другую страну, с другим языком, с другими традициями, с другим населением, никого не знаешь. Вот очень многие люди, когда уезжают в эмиграцию, они живут в таком пузыре, то есть они общаются со своими. Угу. Вот как у тебя это было?
Ты знаешь, это было достаточно интересно, потому что я в течение вот тех 5 лет, что работала в странах Балтии на этот банк, я, конечно, ездила туда в командировки, в Швейцарию, и уже понимала, как устроена, ну, хотя бы бытовая жизнь. Да, я могу тебе совершенно...
Ну, как она устроена? Вот Цюрих. Цюрих я был. Дорогой город. Очень дорогой, особенно это Банхофштрассе, да?
Да-да, ну...
Красивая, красивая улица. Я хожу, смотрю. Конечно, ни в один магазин не захожу, потому что у меня нет таких денег.
Да-да.
Но это хорошо. Но жить и быть туристом – совершенно разные вещи.
Конечно, конечно, это абсолютно разные вещи. И первое, с чем сталкивается любой человек, особенно когда вот я приехала в 2010 году, это с тем, например, что магазины работают до 6 часов. В субботу они работают, либо вообще не работают. Я имею в виду даже продуктовые. Да, я уж не говорю там про всякие одежды и прочее. Но тогда продуктовый работал до 6 в субботу.
В обычный рабочий день.
Обычный рабочий день, да.
Подожди, я не понял.
А, причем даже с перерывом на обед.
Скажи мне, пожалуйста, а работа со скольки до скольки тогда?
А работа, ты знаешь, ну вот, опять же, есть такое наблюдение, что страны, в которых люди начинают рано работать, они...
Рано это во сколько?
Ну, 7-8.
В 7 утра начинает работать?
Бывает, да. Банк, в котором я работаю...
Я в Италию лучше поеду. Я в Италию. Ты что, ты смеешься? Я в 7 утра встаю в субботу-воскресенье. Я не знаю.
Да-да-да. Ну вот совершенно... У меня тоже был шок, например, когда я приехала там в Париж, и мне в субботу утром я вышла на Елисейские поля выпить кофе в 8 утра. Ты не выпьешь кофе в 8 утра на Елисейских полях в субботу, потому что все закрыто.
Правильно, потому что французы отдыхают.
Ну, понятно, да. В Цюрихе в это время ты уже сходишь на почту, ты уже сходишь в химчистку, ты выпьешь свой кофе, ты съешь свой бутерброд. То есть у тебя совершенно спокойно вот это. Но, да, в бытовом плане...
А до скольки тогда работаешь? Если с 7-8 утра?
Ну, если с 7, то до 4, если с 8, то до 5.
Ты работаешь до 5, и у тебя остается час, чтобы что-то купить.
Ну, иди и покупай.
А в субботу... Подожди. Не нужна нам такая Швейцария.
Не, ну подожди.
Подожди. Объясни мне, а в субботу, воскресенье они вообще не работают в магазине?
Да, в воскресенье нет, в субботу до 11 до 12. Но я тебе скажу, годы шли, и на данный момент в Швейцарии проживает больше 25% иностранцев. И эти иностранцы, безусловно, привнесли огромный импут, да, огромный вклад в развитие сферы услуг. Теперь магазины работают нормально.
И кебабницы там появились, и все, да?
Да, все есть, и, конечно...
Успокоило меня.
Да-да-да. Да, и первый год, конечно, это было совершенное страдание найти мастера по маникюру, да, потому что я перепробовала 8.
Подожди, их нет или они все плохие?
Они, понимаешь, каждый раз я думала, что хуже сделать нельзя. Можно. И сердце мое успокоилось, была 8-я, и она была иммигрантка как раз из Латвии.
Послушай, а почему? Ну вот интересно, я не от первой тебя слышу.
Ну, видишь, это все-таки такое отношение и женщин к себе, и обществу к себе, что, ну, есть важные вещи, есть глобальные вещи, а всякие там ноготочки...
Ну как ноготочки? А как там, по одежке встречают? Это же очень важно.
А, ну это русская пословица.
Ну а разве там она не действует?
Ну нет, и даже я даже не назову тебе аналога.
Я сейчас тебе скажу, я, конечно, уже старый человек со своими... Ты должна была сейчас сказать, что я не старый, я... Господи, я паузу сделал. Такой мхатовский. Нет, серьезно. Ты понимаешь, я... Вот сейчас смотрю очередной сериал, и там дама одна, красивая женщина, но у нее вся спина и все плечи в татуировке.
Mm-hmm.
Вот это мне не нравится. Mm-hmm. И мне не нравится, когда, вот почему я говорю, по одежке встречают. Если ты приходишь в какой-то офис, и сидит там девица или парень, вот прямо на шее свободного места от татуировки mm-hmm. нет. Я не знаю, вот сейчас это, конечно, демократия, вот такое понятие. Мне хочется перейти к другому, скажем, оператору. Вот как в Швейцарии к этому относятся? К внешнему облику человека?
Послушай, ну тут ведь дело в том, что есть разные области.
Ну вот в банковской сфере.
А есть даже запрет, он совершенно официальный, то есть татуировка не должна быть.
Ну и правильно, я считаю, что правильно.
Да, татуировка не должна быть видна, у тех, кто работает с клиентом.
Да.
Да. Потому что вот, да, я прекрасно понимаю, пришел человек... Такой, как
а ты. Тут сидит, понимаете, кто? Я не против татуировки, да, ну там да, на попе да. где-нибудь, ну, бабочку там на плече, да. рыбку или еще чего-нибудь, но не на шее
же. Совершенно однозначный запрет на, видимо, это...
Одежда. Вот одежда, какой-то дресс-код существует?
В банках, конечно, да. В банках, конечно, он существует. Он существует, опять же, в тех подразделениях, которые работают с клиентами, потому что, ну, как одет бэк-офис? В принципе...
Никого не волнует.
Ну, достаточно, да. Но, тем не менее, все-таки, понимаешь, когда человек приходит на работу, и он получает, ну, пятизначную цифру зарплаты, но у него как-то все-таки мозги тоже выстроены уже в этой системе, то есть он все-таки понимает, что в шортах он на работу не придет.
Да. Ну да, ну у нас тоже, наверное, в банках в шортах.
Ну, мне тоже кажется, да. И вот я сколько работала, все прилично одеты. Я даже помню, что...
А есть какие-то требования? Ты знаешь, достаточно давно это, правда, было. Не могу сказать, как сегодня, но в одном из наших ведущих банков латвийских существовало положение, по которому вот ты занимаешь такую должность, у тебя должен быть телефон такой. Вот ты такой телефон.
Нет.
Такого нет?
Такого нет. И швейцарцы вообще очень... Вот в противоположность, да, если сравнивать с теми же русскими, кичиться своим богатством или еще чем-то абсолютно нет.
Конечно. Чего не с этими, подожди, это 5 цифр, да, зарплата?
Да.
Ну вот так как у меня с математикой сложно, да. это вот сколько человек получает? Я не спрошу про
нет,
тебя.
Нет, ну это... Ну,
это какая зарплата?
Ну смотри, если мы говорим о 5 цифрах, то это выше 10 тысяч франков в месяц.
Это что переводит в евро?
Ну, прибавь еще 10%. 11 тысяч евро в месяц.
Да. Я бы, конечно, в шортах не ходил. Подожди. Ну, хорошо. С одной стороны, это вот кажется, ага. А еда, все эти услуги, вот этот же маникюр. Кстати, сколько маникюр там стоит?
Я тебе скажу, вот тот первый маникюр, который я, слава богу, нашла, вот, но это было достаточно давно, он стоил, ну вот если переводить сейчас, с учетом инфляции, он стоил 200 евро.
Маникюр?
Маникюр стоил 200 евро. Но, повторюсь, благодаря тому, что много иностранцев, большая конкуренция, вот тот последний маникюр, который я делала в Цюрихе, обошелся мне 80 евро.
А, то есть демпинг начинается.
Естественно. Понимаешь, потому что... И вот, вот последний салон, в который я ходила, его держали три девочки вьетнамки. И вот, да, конкуренция. До этого...
А есть какие, слушай, законы, которые... Или рынок остается рынком? Сколько хочешь, столько и ставлю.
Абсолютно.
То есть
абсолютно,
без проблем.
Абсолютно. И большая проблема была и есть с украинскими...
Беженцами.
Беженцами, да, которые, естественно, тоже ищут способы заработка и прочее-прочее. И из них много и хороших мастеров в сфере бьюти-индустрии, но они демпингуют с учетом того, что их базовые потребности уже покрыты.
А местные как на это реагируют?
Плохо реагируют.
Не, ну я понимаю, но...
Плохо реагируют.
Но стекла не выбивают в салон?
Ну,
нет. До этого не доходит?
Нет, до этого, конечно, не доходит, но, опять же, на это плохо реагируют те же самые украинки, которые приехали, ну, до этого по каким-то другим там, вышли замуж.
И у которых более высокий... Ага,
конечно,
вот.
Конечно, у них же есть расходы там, да. Съем помещения, им никто не платит за квартиру, им никто не платит за медицинское страхование. Это все те расходы, которые они должны покрывать. Тут приезжают люди, которым обеспечивают все вот это.
И они, естественно, да, могут... понятно.
Да, то есть это все...
Но, с другой стороны, тебе как клиенту это удобнее.
Нет, я не повела себя таким образом, то есть я осталась верна своим, так сказать, контактам, потому что...
200.
Ну, это да, это было давно.
Послушай, тогда как-то вот это тает сумма в 11 тысяч.
Да, смотри, эта сумма тает, потому что вот квартира, которую я арендую, и я ее арендую до сих пор, потому что швейцарский закон позволяет сдать квартиру в субаренду. То есть я
сейчас... То есть ты кому-то...
Уехала, да, я ее пересдала другим людям. Ну так вот, эта квартира, она стоит в месяц, так. В месяц аренда, 2600.
А что это за квартира? Ну, то есть, ну, сколько там площадь?
Да, это большая квартира. Это большая квартира, потому что я ее начала снимать в то время, когда мы жили еще вместе с сыном. Это большая квартира, 120 квадратных метров. Она на двух этажах, с двумя санузлами. Она в очень хорошем месте, потому что в Швейцарии очень важно выбрать место жительства. И вот я потом расскажу, чем я занимаюсь сейчас, и объясню, почему это так важно. Вот, это действительно большая,
2600.
Хорошая квартира, 2600, да.
Ань, это без газа, без электричества?
Нет,
или
смотри, с... это, да, я понимаю специфику, потому что в Латвии вот эти зимние счета, это просто катастрофа для людей, у которых не утеплены дома, там не сделана реновация, вот, это все очень, конечно, тяжелое положение. Нет, в Швейцарии все это включено. Ты платишь фиксированную сумму в месяц, но раз в год идет перерасчет по счетчикам твоего потребления, и в зависимости от этого тебе либо возвращают за то, что ты переплатил по средним показателям, либо ты должен доплатить.
То есть лить воду постоянно и принимать ванну, то тоже надо думать, что в конце года надо будет подводить итоги.
Совершенно верно, надо думать, и, безусловно, все об этом думают. И у меня, например, благодаря удачному расположению квартиры в центре дома, я практически не использую отопление, потому что, ну, и мне тепло. А, еще у меня в квартире есть камин. Да, это тоже. Это не для тепла, это просто для уюта.
Для понту.
Да, это все очень красиво. Но, да, и вот я сейчас получила письмо от владельца квартиры, и за вот предыдущий год мне вернут порядка 1000 евро переплаты за коммунальные услуги.
Хорошо. А вот ты мне как-то говорил, кажется, ты мне рассказывала, что там есть свои особенности. Но мы-то привыкли, к сожалению. И в выходные дни кто-то может вести ремонт, и шум может быть там в 10 часов вечера. Я так понимаю, там довольно строго со всеми этими вещами.
Безусловно, это действительно строго. Вот мы тоже возвращаемся к этой теме правил и того, что ты подписал. Потому что, когда ты подписываешь договор на аренду квартиры, ты точно так же ставишь свою подпись под четырьмя листами формата А4, где мелким шрифтом написано, что и как ты можешь делать и чего ты не можешь делать, да? И это очень такой тиражируемый и популярный вопрос, ответ, можно ли ночью ходить в туалет в Швейцарии.
Что значит?
Ну, на самом деле, действительно так.
В туалет нельзя ходить?
Ходить можно, нельзя смывать.
Это серьезно?
Ну, смотри.
Слушай, меня как на качелях. То сумма какая-то меня устраивает, то совершенно...
Как я пойду пописываю, да.
Подожди. Ну, хорошо. Подожди. А что, такая слышимость?
К сожалению, качество строительства жилья, которое предназначено в аренду, оно действительно низкое.
Хуже, чем у нас.
Ну, понимаешь, опять же, у нас тоже есть очень разные, дома. Да, есть там сталинки, есть хрущевки, есть панельки, и все это как бы, да, понятно, есть новострой.
Но я не слышу от соседей воду спускаемую, да?
Да. А я вот слышала. Более того, я вот первую квартиру, которую я снимала, я слышала все перипетии, это было достаточно долго, где-то полгода мои соседи наверху, дело шло к разводу, и они ругались.
А ты бы как Пугачёва, эй, вы там,
да,
наверху.
Да, да. Ну вот, причем реально слышно было очень хорошо. Так вот, возвращаясь ко всем этим порядкам, нет, сейчас в Швейцарии не существует запрета. Вы можете ночью пользоваться туалетом в полной мере.
Спокойно, сразу.
Да, выдыхай. Но существует до сих пор запрет на... там это очень так тонко сформулировано, на падающую воду в ванну. То есть, если ты хочешь принять душ после 10 часов вечера, ну вот нет.
А что там было за история? Была, когда тетенька-соседка, мне кажется, тетенька жаловалась, что у тебя эти жалюзи опускались,
да,
поднимались.
Это...
Я читал и не верил.
И ты не верил,
и
да.
Не верил.
И действительно было так. У меня вот дом был постройки 60-х годов прошлого века, то есть он вообще, ну, картонный. Слышимость там действительно была потрясающая, все было слышно. Вот как моя соседка там разговаривает по телефону, как у моей соседки снизу звонит будильник в 5 утра, она врач, и поэтому она рано уходила на смену. К вопросу, во сколько начинается работа? По-разному. Вот, и да, действительно, соседка написала мне письмо, потому что швейцарцы очень такие, да, во-первых, все шаги должны быть записаны, это раз, а во-вторых, тоже очень боятся таких прямых коммуникаций. И она мне написала письмо, которое положила...
То есть прийти вот так сказать,
типа, да,
мадам, что это вы там это самое, воду спускаете?
Нет, она этого... Нет, она мне написала письмо, положила его в почтовый ящик и написала в этом письме, что я поднимаю жалюзи в своей спальне. Я в своей спальне, не в ее спальне.
Да, я понял.
А в своей спальне поднимаю жалюзи до 7 утра, и это производит шум, который ее будет... Она потом не может уснуть и прочее, прочее. Причем, ну, самое смешное во всей этой истории, что она, например, не работала. То есть, ну, проснулась ты, спи дальше. Окей. Я получила это письмо, и я проконсультировалась со своими швейцарскими коллегами, как вести себя в подобной ситуации. И они мне тоже посоветовали ответить ей письменно. Более того, я проконсультировалась в сообществе защиты прав арендаторов и написала им письмо и получила ответ. Они мне написали, что шум, поднимаемый к жалюзи, относится к допустимому бытовому шуму, к которому относится звук шагов. То есть ходить ты тоже можешь по квартире. Да? Ты можешь...
Спасибо, Саня.
Да, да, ты можешь открыть окно, ты можешь поднять жалюзи. И я это все написала тоже в письме. И точно так.
А это соседка за стеной живет?
За стеной соседка, соседняя дверь вот на площадке.
То есть нет, чтобы выйти и сказать, мадам?
Да, нет, 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 нет. То есть, ну, слушай, в Риме поступай как римлянин.
Нет, я понял, понял. Я поэтому интересуюсь. Ну и чем все это закончилось?
Замечательно, все. Я и положила тоже это письмо, присовокупила к этому, по-моему, еще и шоколадку какую-то, да, чтобы типа... А, ну я написала, что вот, ну, в соответствии с законом это не является...
Да, каким-то нарушением.
Да, и то есть, ну вот, я, у меня вот такой график работы, поэтому я это делаю. Вот, но я постараюсь делать это как можно тише. И вот вам шоколадка. Ну, на этом история закончилась.
Аня, а ты ее в коридоре встречал на лестничной клетке?
Безусловно.
И как?
Молча.
То есть, а вообще...
Нет, ну как, здрасте. Здрасте. Так я ее до сих пор встречаю, потому что я уже потом переехала из этого дома, но мы живем в одном районе, и, соответственно, мы пересекаемся. И в
транспорте. Скажите, пожалуйста, питание. Питание.
Слушай, ну, питание...
Это дорогое удовольствие?
Конечно, конечно, это очень дорого. И вот, ну,
а вкусно, нет?
Ну, ты имеешь в виду именно исходное...
Нет, ежедневное продукты. Питание. Я не имею в виду какие-то дорогие рестораны.
Да,
нет.
Да, да. Вкусно, да?
Нормально.
Качество
все.
Хорошее.
Медицина.
Это отдельная история, и она действительно очень дорогая. Она очень дорогая.
Подожди, а страхование же обязательно существует, да?
Совершенно верно, так оно и дорогое. Обязательное страхование, да, в Швейцарии существует. Любой человек обязан застраховаться, когда он приезжает в Швейцарию. И должен он это сделать в течение 3 месяцев. И если он этого не сделает, то... Это реальный абсолютно случай, был у моих знакомых. В субботу вечером домой к ним приехала полиция. Именно полиция. Угу. С собой у них был страховой агент. И они сказали, вы нарушили, вы превысили сроки, поэтому сейчас вы страхуетесь вот с этим. То есть у вас нет возможности выбрать полис, там еще вот с этого человека мы вам привезли из этой компании. С ним вы подписываете договор, более того, вы платите штраф за то, что вы не соблюли эти сроки. И да.
Слушай, ну логика есть. Посмотри, если, допустим, вот они... просрочили. Хорошо, даже если 3 месяца, а у него нет страховки. Угу. Это же бешеные деньги, если что-то, ну, что-то заболело, зуб заболел, например.
Конечно, это очень большие деньги, и такой случай, к сожалению, тоже был у моих знакомых, когда в гости приехала мама из Латвии.
Угу.
Она не была застрахована. Вот как-то они вот не купили.
Вот она, во. Я всегда говорю.
Ну, да. Мама пошла с внуками в бассейн, подскользнулась.
Так. Упала, закрытый перелом, гипс.
Закрытый перелом, гипс операции. Это стоило больше 20 тысяч. Вся эта история.
Ну, это мама виновата. Ну, потому что мама, или дети там, уже, я не знаю, неважно. Да. Друзья мои, вот сразу скажу, если вы едете, вот сейчас как раз такой период, когда много выходных дней, и люди поедут. Вот вчера звоню своей подруге, хочу пригласить в эфир. Она говорит, да ты шо, я на 3 недели уехала в Египет. Отдыхаю под солнцем. Но обязательно, если вы куда-то едете, не пожалеете, это копейки, по большому счету, обязательно застраховаться.
Застрахуйтесь.
Как-то слово не
хорошо. Нормально.
Застраховаться надо.
Ну так вот, это обязательная история, и, к сожалению, страховки эти повышаются, стоимость их повышается.
Но у нас тоже все повышается. Скажи мне, банк, вот где ты работала, он обеспечивает страховку?
Нет, ну смотри, такое не принято, вернее, такое принято только в каких-то, мне кажется, международных организациях, которые вот привозят экспатов, они им даже оплачивают жилье, там, медицину.
То есть даже банк не оплачивает?
Банк, ну слушай, банк тебе платит 5-значную зарплату, ну уж плати сам, понимаешь?
Ну нам радио оплачивает, правда, платит другую зарплату.
Да, но вот я могу тебе сказать, что когда я приехала, моя первая страховка, которую я платила вот в 2010 году, это было 220 франков в месяц. Ну, окей.
Ну, 250
евро. Ну, да, что-то такое евро в месяц.
Это сколько выходит? 3000 примерно в год.
Это при том, если ты не ходишь к врачу. Если ты идешь к врачу, ты платишь. Еще.
Слушай, ничего не понял. А за что тогда ты платишь эти 3000?
Смотри, в страховании существует такое понятие франшизы.
Да.
Да? Самориска.
Да.
Тот риск, который...
Ага, я понял.
И в Швейцарии вилка такая. Вот если ты платишь мало, 220 – это мало. Если ты платишь 220, то у тебя твоя франшиза, то есть сколько ты еще должен потратить, пока вступит страховка.
Да, я понял, да.
2500.
Вау.
То есть ты платишь 220, ты пошел к врачу, ты получил счет, и пока эти все счета от врачей не достигли 2500, ты
платишь своего кармана.
А потом, да. Но есть другая система, которую... Сначала я тебе так скажу, когда приезжают люди вот в Швейцарию первый раз, конечно, они выбирают самый дешевый вариант, но с самой высокой франшизой. С годами, с возрастом, понятно, с более частыми...
С опытом больше.
С опытом.
Да.
Люди переходят на другую схему. Когда ты платишь больше в месяц, но твоя франшиза, твой самориск составляет 300 франков. Да? И вот мой последний счет, который я оплачивала на медицинскую страховку, составлял 545 франков в месяц. Это если я не иду к врачу.
Угу.
Но зато франшиза 300. Ну, вот так. Такая история.
Ой, господи.
И ты знаешь, я вот просто...
А долго? Послушай, скажи мне, пожалуйста, я тебя перебью. Ой, время-то бежит как... Послушай, а вот у нас, да не, я не только у нас, я знаю, что во многих странах, и в Великобритании, и в Скандинавии, надо очень долго ждать специалиста. Вот даже за деньги. Как это в Швейцарии?
Ты знаешь, нет, я с таким не сталкивалась, и, ну, надо сказать, что именно вот в Цюрихе большое количество специалистов, большое
То есть без
количество...
проблем?
Без проблем. Я вот думаю, что как раз в итальянской части с этим гораздо сложнее, потому что и народу меньше, и специалистов меньше. Нет, такой проблемы не существует. Но я могу сказать, что вот все те вопросы, которые ты сейчас мне задаешь, они действительно очень актуальны для людей, которые приезжают в Швейцарию, которые сталкиваются с этим в первый раз. У них такие же большие глаза, как у тебя.
Ну, потому что, понимаешь, как человек, так да. же, как в Норвегии, он клюет на зарплату. Конечно, конечно. А потом начинается.
Потом начинается, а потом найти квартиру, например, в Швейцарии, это огромная проблема. Да? И я могу тебе сказать, что вот уйдя из финансистов, я уже в течение какого-то времени развиваю свой собственный проект.
Подожди, ты сейчас, вот сейчас да. этим мы закончим, но да. у меня еще один вопрос. Значит, ты гражданка Латвии и Швейцарии. Угу. Что такое стать гражданином Швейцарии? Это сколько времени нужно? И что нужно вообще?
Ой, Саш, это долго. Это долго, это больно.
Подожди, подожди, что значит больно?
Ну смотри, для того, чтобы... Начну с другого. Получение гражданства в Швейцарии не имеет автоматического характера, да? То есть это не значит, что вот прошло какое-то количество лет, угу. и тебе его дают, бери. Угу. Нет. Через 10 лет проживания в Швейцарии ты имеешь право подать прошение.
А можешь не подавать?
А можешь не подавать, да, это уже твое личное дело. Ты имеешь право подать прошение через 10 лет проживания. При этом за эти 10 лет ты должен иметь работу, ты должен не иметь долгов, не иметь судимостей, быть интегрированным в швейцарское общество, и все ты это доказываешь большим-большим количеством бумажек.
Угу.
Вот.
Ну, язык, знаете, естественно.
Да, безусловно, само да, само. На категорию. Да, ну, понимаешь, так как я приехала с немецким языком, меня это как бы, да, я про это я тоже забываю, но тем не менее. Вот, и после этого твои документы рассматриваются на всевозможных уровнях еще полтора года, ну вот как было у меня, полтора года mm-hmm. это просто экспресс-вариант. Еще ты проходишь собеседование в той общине, в которой ты живешь. Вот в моей общине живет 12 тысяч человек.
А чего они спрашивают?
Они меня спрашивают, вот очень популярный вопрос, его задают, наверное, всем, для чего вам швейцарское mm-hmm. гражданство? И видите ли вы какие-то минусы в Швейцарии? И это было...
Да что вы, никаких?
Да, ты вот ты знаешь, нет, я тут решила, да, выступить. А, да, более того, я еще и член партии швейцарской, да, ФДП.
Чего это?
Да, это хорошая такая.
Хорошая?
Так, хорошая, да.
Я понял.
Такие центристы. Слушай,
а что ты туда пошла? Зачем?
Я тебе уже сказала, что один из пунктов для получения гражданства – интеграция.
Я понял.
Более того, я пошла не только в партию, я пошла еще петь в церковный хор.
Какая прелесть.
Да, то есть я была интегрирована, вот. И когда меня на собеседовании спросили, ну а как, что вы вот видите сложного в Швейцарии, я сказала, вы знаете, в Швейцарии совершенно ужасная система присмотра за детьми маленькими, потому что вот такое счастье, как у нас в 7 утра ребенка в сад отдал, в 7 вечера забрал, такого нет. Государственные сады начинаются только с 4 лет, причем...
От 4 чего?
Мама дома с ребенком, либо нужно платить.
Но это оплачиваемый отпуск, нет?
Нет, конечно, нет. Конечно.
Что значит, конечно, нет?
Ну, послушай, ну это же не социализм, это не Германия, это не Скандинавия, это очень жесткая капиталистическая...
Все больше хочется в Италию, слушай. Подожди, тогда скажи мне, с этим все понятно.
Да.
Я совершенно забыл спросить, но ты сама пришла к этому. Сын, как это? Я знаю, он учился в Австрии.
А с сыном, да, все совершенно прекрасно. Он как учился в Австрии, и вот когда ему исполнилось 17 лет...
Господи боже, я его помню, вот под
ну,
стол
конечно,
ходил.
Да, да, а сейчас уже это 1.90 м. Вот, и у нас был с ним разговор, я говорю, сынок, тебе нужно определиться. Либо Швейцария, либо Австрия.
Угу.
На что он мне сказал, ты знаешь, мам, ну, твою пенсионерскую Швейцарию... Я
ой, ой, господи.
Сынок, да и хорошо.
Не, ну Австрия, она, конечно, она вот, так, видишь, она между Швейцарией и Германией, и там как-то вот и от одного, и от другого хорошего.
И от одного, и от другого, да. Я с тобой согласна. Роберт вырос, да, ему 21 год.
Вау.
Он работает, и его работа, мне кажется, это самое прекрасное, что может быть для молодого человека, потому что он работает в туристическом концерне. Угу. Туи, огромный туристический.
О, ну это известно, конечно.
Да. Да. У него моментами очень тяжелая работа, ему нужно тестировать, например, 5-звездочные отели на предмет сервиса, ездить в круизы на лайнерах.
Очень тяжело, вот
да.
я чувствую прямо.
Причем на лайнере нужно посетить все бары, рестораны, все развлечения для того, чтобы иметь представление и потом продавать это клиентам.
Надо хорошую страховку, а то, знаешь, печень может не выдержать.
Вот, да, сейчас у него был большой отпуск, но это уже был отпуск, но он ездил по азиатским странам, ему вот это интересно.
Он доволен жизнью. Женился, не женился, нет?
Пока не женился, но у него есть подруга, с которой они живут вместе, они вместе снимают квартиру, они ведут совместное хозяйство. Недавно,
в общем, все нормально.
Недавно купили кровать, в общем, все хорошо.
Ань, времени мало, но объясни мне, пожалуйста, вот после всего этого... Нет, ну не так все это печально, да. Я, может быть, утрированно так все говорил, потому что очень... Ты права, действительно, очень многие люди клюют, так же, как в Норвегии. Ой, какая зарплата, а что траты-то какие у тебя будут? Но при всем при этом... Гражданка Швейцарии, ну, прекрасно, все, живешь. А что тебя в Литву потянуло вообще?
Ну, смотри, почему меня потянуло в Литву? У меня где-то вот года 4 назад случился уже такое, можно сказать, профессиональное выгорание, да, благодаря тому, что я столько лет проработала в этой сфере. И у меня был такой период, знаешь, вот как из анекдота, когда мужчина приходит в магазин, приносит елочные игрушки и говорит, заберите, они фальшивые. И продавщица его смотрит, игрушки, они целые, они сколов нет, ничего. Она спрашивает, почему они фальшивые? И мужчина ей отвечает, больше не радуют. Понимаешь? И у меня действительно много лет в этом бизнесе, в этой работе.
У многих такое, послушай.
Да, я была счастлива, мне это нравилось, и вот случился вот такой вот все. Работа осталась такой же, понимаешь, но больше не радует. И еще 4 года я пыталась как-то примирить это вот со своей жизнью. Я вот придумала для себя новый проект, в котором я работаю, у меня есть клиенты. Это проект как раз по релокации людей в Швейцарию. Я этим
засылаешь.
Я этим занимаюсь. Я работаю уже с теми, кого заслали. Но, как ты понимаешь, даже человек, который подписал рабочий контракт, и он приезжает в Швейцарию.
Он же ничего не знает.
Он просто в полном шоке, потому что он ничего не может. Он не знает, как...
То есть ты гид по Швейцарии, так вот, ну, в широком смысле.
Специалист по релокации.
Да.
Да, он не знает, как выбрать медстраховку. Он не знает, где ему поселиться, если у него есть дети, собаки. Это очень много вопросов. Он не может снять квартиру. Он реально не может снять квартиру, потому что есть другие претенденты с хорошими досье. То есть приходить смотреть квартиру, нужно приходить с досье.
Подожди, а что в досье указано?
В досье твоя налоговая декларация, твой рабочий договор, рекомендации предыдущих твоих владельцев недвижимости, где ты снимал, справки об отсутствии долгов, справки об отсутствии судимости. Это все нужно знать, это все нужно делать.
Где ты ищешь своих клиентов? Вот так вот по-простому.
В интернете.
В интернете, да.
В интернете, да, потому что у меня были клиенты из разных стран.
А вот откуда, кстати?
Вот, Канада.
Но это русские мигранты,
русскоязычные,
да?
Да. Канада, Америка, Израиль. И вот сейчас последний клиент, с которым мы удачно завершили весь проект, это латвийская фирма, которая релоцировалась в Швейцарию и релоцировала туда...
Хорошо, а Литва-то при чем тут?
А Литва? Ну так вот, с учетом того, что я разочаровалась...
У нас 3 минуты.
3 минуты, да.
Да.
Хорошо, хорошо, что ты назвал мне тайминг. И я поняла, что я больше не хочу работать в финансовой сфере, я не хочу работать в банках, я не хочу работать в управляющих компаниях. Мне интересно заниматься вот этой релокацией. Более того, у меня сейчас есть на подходе еще проекты в Швейцарии. Если там, ну, он пойдет на взлет, мне придется вернуться, там много работы. Вот, ну и денег, соответственно. Но вот то, чем я сейчас занимаюсь, релокация, она не дает такого дохода для того, чтобы платить за квартиру, платить за аренду и так далее. И уже какое-то время назад я подумала, куда бы я хотела перейти.
Более дешевую страну.
Совершенно верно.
Почему не Латвия?
Ты знаешь, ну вот Латвия нет, потому что вот ты мне запретил говорить о политике.
Я не запретил тебя, я тебе сказал, что у нас просто столько вопросов, что давай мы как-то сосредоточимся на финансовой стороне.
Не будем. У меня был интересный вариант, как мне казалось, Грузия.
Вау.
Да.
Особенно сейчас.
Особенно сейчас. И очень хорошо, что весной в этом году я съездила в Грузию и посмотрела. И поняла, что это абсолютно не мое. И как вот те события, которые сейчас происходят, подтверждают, что я была совершенно права. Грузия – это не вариант. А в Друскининкай и в Литву я ездила много лет. Я ездила более 15 лет туда отдыхать. Вот. Та квартира, в которую я сейчас снимаю, она стоит 550 евро. Прекрасная двухкомнатная квартира.
Ну, слушай, ну послушай, ну это не, даже не Вильнюс, не Каунас. Лес и все.
Ну, лес прекрасный.
Маленький городок.
Маленький городок.
Дико далеко от всего.
Ну, вот, дико далеко. Я вчера добралась от двери до Рижского аэропорта.
Да.
4 часа 12 минут.
Ну, я понимаю.
Потому что сейчас можно долететь Эрболтиком, и это стоит от 18 до 30 евро билет на самолет. Понимаешь? Вот, то есть нет, у меня нет такого ощущения.
Ну, а хорошо, а вот этот пузырь, там ты вообще никого не знаешь?
Ну, я знаю тех людей, с которыми я там общалась 15 лет, приезжая туда отдыхать. Я знаю уже там, естественно, агентов, которые занимаются недвижимостью. Я активно знакомлюсь с людьми, которые живут в том доме, в котором я живу, потому что мне это интересно, мне это важно. Да, это вот реально четвертая эмиграция, когда я опять с нуля начинаю создавать этот круг общения.
Ой, давай мы через год встретимся. Нет, мы летом с тобой в Цинкере встретимся. Мы обычно с тобой встречаемся
на концертах.
У нас так давно вообще хотелось с тобой встретиться, это я говорю слушателям в эфире. Но то она в отпуске, а я где-то вот...
Да, мы с тобой давно собирались.
Все что-то как-то не шло. А вот сейчас все совпало. Я понял. Ну, ты сильная женщина, ты молодец. Даже если человек одну эмиграцию как-то вот... Понимаешь, это же не просто там грибы собирать какие-нибудь или на заводе работать. У тебя же высококвалифицированная работа. Это дорогого стоит. А тут вот, как ты говоришь, что сколько? 4. Ну ладно, убери 2. Но даже та же одна Швейцария, сейчас Литва, это сложно. Но кайф есть от этой работы?
Мне это безумно нравится. Мне это безумно нравится, потому что я работаю с разными людьми, и я делаю очень важное дело. Я помогаю им. Я помогаю им интегрироваться, я помогаю им решить насущные вопросы. У меня еще тоже есть сейчас появился тоже такой подвид бизнеса. Я помогаю людям, которые ищут работу в Швейцарии. Вот, то есть...
Ты на удаленке работаешь, так можно сказать.
Да. Ну, так и есть.
Ну, да,
понимаешь,
да.
Это вот то, что те перемены, которые у нас случились после ковида, и действительно очень многие работы можно делать
на удаленке. Ань, одна минута, последний вопрос. Скажи мне, пожалуйста, вот так вот, положа руку на сердце, стоит ли ехать в Швейцарию, вернее, кому стоит ехать в Швейцарию? Кому в Швейцарии жить хорошо?
В Швейцарию, безусловно, стоит ехать. В Швейцарию стоит ехать специалистам в сфере IT.
Так.
Есть нехватка. Более того, я могу сказать, что у таких специалистов будет достаточно лояльное отношение к незнанию местного языка, то есть английского будет на первых порах достаточно. Высококвалифицированные специалисты, инженеры в сфере фармакологии, это все востребовано. И я всех таких вот людей, которые соберутся, у которых будут какие-то вопросы, обращайтесь.
А пенсионер, вот сын твой говорит, там рай для пенсионеров, но пенсионер должен иметь огромные деньги, чтобы там...
Совершенно верно.
То есть нашим пенсионерам это не светит. Понятно. Но все-таки будущее вот такое далекое, или ты не заглядываешь? Оно связано с какой страной?
Меня очень радует, что вот благодаря тем гражданствам и тем документам, которые у меня есть, я чувствую себя абсолютно свободной в выборе. Да? Ну вот, думала я про Грузию. Если бы я захотела, я бы поехала жить в Грузию.
А куда-нибудь в теплые края там?
Ой, нет, это нет? Не мой... Вот понимаешь, нет, я люблю вот такой климат. Вот, правда, я заказывала снег, снега не случилось.
Ну как, сегодня же была метель.
Да, и вот мама, которая меня сейчас, конечно, тоже слушает, мама, ты действительно выиграла спор, снега нет. Вот.
Нет, 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 нет. Тут это так, 50-50. Послушай, был снег, был снег.
А, вот, слышишь, мам, Саша говорит, что
снег был. Был снег, так что нечего. Так, послушайте, все, наше время действительно уже истекло. Я понял, что лучше все-таки мне.
Тебе, да?
В Италии, да.
Тебе в Италии.
Чем в Швейцарии. Я люблю порядок, но до определенных границ. Друзья мои, это была программа «Александр Студия». У нас Анна была в гостях. Теперь уже не финансист, как я представил сначала, а специалист по релокации. Вот так вот.
Да,
по релокейшену.
Так что
Господи,
обращайтесь, буду
сколько,
рада помочь.
Сколько новых слов узнаю. Все, отдыхаем, работаем. Кто работает, кто-то отдыхает. И встречаемся ровно через неделю. Пока.